Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. «В последний путь». Глава 5. Отпевание новоприставленного раба Божия Григория проходило в 4 часа утра 21 декабря в домовой церкви Рождества Христова при Чесменской богадельне. Храм этот был освящен 11 декабря 1811 года. Тамошняя утварь происходила из бывшей походной церкви царя Алексея Михайловича и императора Петра I. Образа из иконостасов были вышиты золотом, серебром и различными шелками еще при царе Федоре Иоанновиче. В марте и июле 1826 года именно здесь, перед траурным въездом в Петербург, находились тела почивших сначала императора Александра I, а потом и его супруги Елизаветы Алексеевны. Отпевал новоприставленного епископ Тобольский Исидор Колоколов. Владыка Исидор был близким Григорию Ефимовичу человеком. Он управлял на правах настоятеля Тюменским Свято-Троицким монастырем на родине Распутина в Тобольской губернии. Они часто беседовали о жизни и о вере. И в роковой вечер 16 декабря владыка Исидор был среди посетителей дома на Гороховой. Возможно, предчувствуя скорую смерть, Григорий Ефимович даже успел исповедаться и причаститься в тот день. Маленькая, но важная деталь. По записям наружного наблюдения полиции, только с августа по декабрь 1916 года было зафиксировано 56 встреч Исидора и Распутина в Петрограде. Владыка ходил с Ароном Симоновичем в полицейский участок 17 декабря и вообще старался быть в курсе расследования и содействовать следствию. В церкви есть свой свод законов и правил, отдельный от мирской жизни. Поэтому, чтобы достойно и по всем православным канонам совершить отпевание, 20 декабря около 10 часов вечера епископ Исидор приехал в Александро-Невскую лавру и просил секретаря митрополита Петерима Окнова предоставить ему для службы необходимое архиерейское облачение. За это богослужение, а вернее за близость к Распутину и императрице, епископ Исидор первым из архиереев был насильственно отправлен на покой революционным синодом 5 марта 1917 года, а в 1918-м он был замучен большевиками в Самаре. На отпевании присутствовали только самые близкие к усопшему люди. К сожалению, вызванные телеграммой супруга Распутина Параскевы Федоровна и сын Дмитрий приехать в Петроград не успели. В 9 утра состоялось предание тела земле. Но прежде чем рассказать об этом событии, стоит остановиться на месте, выбранном для погребения. Некоторое время местонахождение могилы Григория Распутина скрывалось от широкой публики. Власти не хотели, чтобы поклонники старца совершали туда паломничество, а ненавистники пытались осквернить могилу. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Григория Ефимовича похоронили в Александровском парке Царского села на территории строившегося храма Серафима Саровского, связанного с именем Анны Вырубовой. Фрейлина Александры Федоровны, в девичестве Танеева, она была связующим звеном между императрицей и Распутиным. Вопреки слухам, после 1914 года Григорий Ефимович не так часто общался с царской семьей лично. 2 января 1915 года по дороге из Царского села в Петроград Вырубова попала в железнодорожную катастрофу. Врачи ожидали скорого смертельного исхода. Однако Анна Александровна выжила, хотя и осталась на всю жизнь инвалидом. В честь своего чудесного исцеления она решила учредить Серафимовское убежище-лазарет. Императрица Александра Федоровна дала ему свое покровительство. Первыми жильцами стали 50 инвалидов из нижних чинов. Здесь, по словам основательницы, Они должны были обучаться всякому ремеслу. Вырубова говорила: «Испытав на опыте, как тяжко быть калекой, я хотела хоть немного облегчить их жизнь в будущем, ведь по приезде домой на них в семьях стали бы смотреть, как на лишний род. Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплетчиков». Распутин успешно вылечил Анну Александровну от ежедневных болей путем наложения рук. К тому же он велел пациентке читать молитвы, обращенные к Серафиму Саровскому, что также немало способствовало излечению. Вырубова смогла снова ходить. Начальницей лазарета-убежища была сама Анна Александровна, главным врачом-хирургом Владимир Николаевич Деревенко. Он лечил наследника престола цесаревича Алексея, а в 1917 году добровольно поехал вслед за царской семьей сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург. Там же работали фельдшер Феодосия Степановна Войно и санитар Аким Иванович Жук, выхаживавшие Анну Александровну после катастрофы, когда шансы на выживание были равны нулю. Все вышеупомянутые лица хорошо знали Распутина и присутствовали на погребении. Помимо прочих, в Серафимовском убежище служил санитаром и сын старца, Дмитрий Григорьевич Распутин. Он был призван на действительную военную службу как ратник второго разряда в сентябре 1915 года, а будучи стрелком 35-го сибирского запасного батальона, был причислен к санитарному поезду номер 143 Александры Федоровны, откуда и направлен в убежище-лазарет. Серафимовский лазарет открылся 7 января 1916 года в частном домовладении, деревянном доме 3 по улице Малой, ныне дом 8. Здание это принадлежало мужу сестры Вырубовой, однако мест для размещения в одноэтажном доме катастрофически не хватало. И тогда Анна Александровна решила использовать компенсацию от железной дороги за причиненные ей травмы, чтобы выкупить участок земли в Царском селе. Строительство лазарета едва успели начать. Торжественная закладка будущего домового храма преподобного Серафима произошла 5 ноября 1916 года. Закладка Аниной церкви, сообщала императрица Александра Федоровна мужу, прошла хорошо. Наш друг был там, а также славный епископ Исидор, епископ Мельхиседек и наш батюшка. Под словами «наш друг» императрица подразумевала Григория Распутина. Батюшка – это протоиерей Александр Васильев. После того, как архиепископ Феофан Быстров отошел от царской семьи, критикуя образ жизни Распутина и его влияние на императрицу, он стал ее духовником. Так, бренное тело старца, который был знаменит исцелением тел и душ, обрело покой под алтарем недостроенной часовни преподобного Серафима Саровского в Царскосельском парке. По старой русской традиции, в гроб на грудь покойному положили небольшой образ. Это была икона знамения Федоровской Божьей Матери, которую императрица привезла из Новгорода 11 декабря 1916 года в подарок Григорию Ефимовичу. Ее благословил архиепископ новгородский Арсений Стадницкий. По мистическому стечению обстоятельств Вырубова успела передать эту икону Распутину 16 декабря 1916 года, буквально перед его смертью. На обороте императрица с дочерьми оставили свои автографы. Прежде чем положить икону в гроб, Анна Александровна нервным, неровным подчерком добавила свою подпись и написала дату: 11 декабря 1916 года, Новгород. Знала ли императрица, что ее подарок положили в гроб? Ведь по народным приметам это считалось плохим знаком. «С моих слов записано верно». Глава 6. Для дальнейшего судопроизводства дело об убийстве Григория Распутина было передано в прокуратуру Петроградской судебной палаты с сопроводительными письмами и протоколами допросов, сделанными до момента нахождения тела. Дальнейшее расследование и переписку всех фактов поручили судебному следователю по важнейшим делам Петроградского окружного суда Ставровскому. Ставровский, по долгу службы, занимался расследованием особо тяжких уголовных или государственных преступлений. Чтобы подготовить обвинение, он передопрашивал не только свидетелей, но и тех, кто вел дело до его перевода в судопроизводство, не считаясь с рангом всех вовлеченных лиц. Оно и понятно. Важны не только протоколы допросов, но и обстоятельства, при которых происходило дознание. Так Ставровский допрашивает с пристрастием генерала Попова и подполковника Попеля с целью выяснить все детали и обстоятельства проведенного ими расследования. Начинают вырисовываться новые подробности дела, которые позволяют дополнить картину происшедшего, а кое-где и запутать следствие. Из протокола допроса генерала Попова, который был прикреплен к делу об убийстве. Представление. В дополнение к представлению моему от 19 сего года января за номером 61 имею честь донести вашему превосходительству, что 23 сего января по делу об убийстве крестьянина Григория Распутина Новых судебным следователем по важнейшим делам Ставровским был опрошен в качестве свидетеля генерал-майор отдельного корпуса жандармов Петр Попов, который удостоверил, что 17-го минувшего декабря он был вызван министром внутренних дел, поручившим ему произвести в порядке военного положения расследование по поводу исчезновения Григория Распутина.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которая изменила ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему указанию совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. С моих слов записано верно. Глава 6. Из протокола допроса генерала Попова, который был прикреплен к делу об убийстве. 17-го минувшего декабря он был вызван министром внутренних дел, поручившим ему произвести в порядке военного положения расследование по поводу исчезновения Григория Распутина. С целью розысков последнего были посланы в различные места разъезды конных городовых, которым, однако, никаких данных добыть не удалось. В то же время были получены сведения о том, что двое городовых слышали в минувшую ночь около дома князя Есупова на набережной реки Мойки выстрелы. Тогда генерал Попов опросил денщика князя Есупова Нефедова, Марию Головину, дочерей Распутина, его прислугу Екатерину Печеркину и, наконец, самого князя Есупова, который без вызова генерала Попова сам предложил дать последнему объяснение, пригласив для этого его к себе во дворец. Из произведенного генералом Поповым расследования, по его словам, нельзя было вывести какого-либо заключения о том, кем и при какой обстановке было совершено убийство Распутина. Показания прислуги последнего Екатерины Печеркиной совершенно не сходилось с показаниями прислуги князя Юсупова и объяснениями его самого. Кроме того, названная Печеркина в беседе с командированным в помощь генералу Попову полковником Попелем не могла назвать последнему лица, приезжавшего в указанную ночь за Распутиным на его квартиру. При опросе же ее генералом Поповым совершенно определенно ему заявила, что Распутин уехал с маленьким, каковым прозвищем, как она утром 17 декабря узнала, называли князя Юсупова. Между тем, показаниями прислуги князя Юсупова и личным его объяснением было установлено, что он с 10 часов вечера 16 декабря и до 3 часов ночи на 17 декабря находился в своем особняке на набережной реки Мойки номер 94 и, следовательно, за Распутиным заезжать не мог. В дальнейших объяснениях князь Юсупов показал генералу Попову, что 16 декабря у него была вечеринка, на которой присутствовали великий князь Дмитрий Павлович, член Государственной Думы Пуришкевич, а также несколько дам из общества и офицеров. Фамилии дам и офицеров князь Юсупов назвать не пожелал. Первых, потому что это могло их компрометировать, а последним повредить на службе, так как уже самому князю Юсупову в это время был запрещен выезд из Петрограда, откуда он собирался уехать в Крым к своей больной супруге. Во время указанной вечеринки, по заявлению князя Юсупова, К нему по телефону позвонил Распутин и приглашал его поехать к цыганам, но он от этого отказался, не желая покинуть своих гостей. Разговаривая с Распутиным по телефону, князь Юсупов решил, что последний позвонил ему от цыган или из какого-либо ресторана, так как в телефоне были слышны шум и дамские голоса. На вопрос же князя Юсупова, откуда говорит Распутин, он ответить не пожелал, ввиду того, что князь отказался приехать. Из показаний денщика Нефедова генерал Попов выяснил, что во время упомянутой вечеринки у князя Юсупова была убита собака, чем и объясняли слышанные городовым выстрелы. По этому поводу князь Юсупов, по его словам, в ту же ночь после отъезда великого князя Дмитрия Павловича говорил с ним по телефону, и великий князь ему сказал, что собаку убил он. В ночь на 25 того же декабря генералом Поповым, по его заявлению, был произведен обыск у госпожи Дерфельден, согласно распоряжению директора департамента полиции, с целью отбрания у нее переписки, устанавливающие ее связи. Поручение это генералом Поповым было исполнено. Однако ему неизвестно, имел ли означенный обыск какое-либо отношение к делу об убийстве Распутина. Желая опросить по указанному делу Пуришкевича, генерал Попов 18 того же декабря позвонил по телефону к нему на квартиру, откуда ему сообщили, что Пуришкевич выехал из Петрограда. Допрос от 24 января 1917 года, номер 86. Из интерпретации показаний генерала Попова вырисовывается четкая картина классового неравенства, о котором нам твердили в советской школе. Кому раньше поверят, прислуги Распутина Печеркиной, не назвавший имя, а лишь кличку того, с кем уехал Распутин, или князю Юсупову? Хороший вопрос, но это опять лирическое отступление от нашей истории. Итак, в деле появляется некая госпожа Дерфельден, у которой провели обыск, возможно, по делу Распутина. Помните, в показаниях племянницы Распутина Анны Николаевны фигурирует некая сестра Мария, которая не являлась сестрой милосердия. Уж не она ли та самая женщина, приходившая вечером 16 декабря на квартиру к Распутину? И кому тогда госпожа Дерфельден приходится сестрой? Если все это о Марианне Эриковне Дерфельден, а речь именно о ней, то, как говорится, картина маслом. Давайте разберемся, кто эта дама. Марианна Эриковна родилась в семье офицера лейб-гвардии конного полка Эрика фон Пистолькорса и его жены Ольги Валерьяновны. Родители Марианны развелись в 1902 году, и ее мать, Ольга Пистолькорс, повторно вышла замуж за великого князя Павла Александровича Романова, того самого члена императорской семьи, наплевавшего на приличия, отца великого князя Дмитрия Павловича. То есть благодаря повторному браку своей матери Марианна Эриковна стала сводной сестрой фигуранта «Дело об убийстве Распутина». В предыдущей главе о выборе места для погребения Распутина мы говорили о Серафимовском лазарете-убежище, открытом в доме, принадлежавшем мужу сестры Анны Вырубовой. Так вот, этот самый муж сестры – никто иной, как Александр Эрикович Пистолькорс, сын Эрика фон Пистолькорса и брат Марианны Эриковны. И дом этот отошел Александру Эриковичу по наследству от отца. Так что сестрой, родной или сводной, госпожа Дерфельден являлась многим фигурантом нашей истории. Вот только сестрой милосердия ее назвать никак нельзя. Она была светской львицей, и надо отдать должное прекрасной актрисой, которая умела убеждать. Кроме кутежей, вспоминала Вырубова, общество развлекалось новым и весьма интересным занятием – распусканием всевозможных сплетен на государыню Александру Федоровну. Типичный случай мне рассказывала моя сестра. Как-то к ней утром влетела ее бельсюр, госпожа Дерфельден, со словами: «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что императрица спаивает государя, и все этому верят». Надо отметить, что Марианна Дерфельден проходила по делу об убийстве Распутина не просто свидетелем, а подозреваемой, и даже была помещена на некоторое время под домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела. И именно императрица Александра Федоровна поспособствовала тому, чтобы Мариан Дерфельден вновь вернули свободу передвижения, хотя она, несомненно, знала о готовящемся убийстве и вряд ли предупреждала о нем Распутина, тогда как сестра великого князя Дмитрия Павловича Мария могла попытаться предотвратить преступление, не называя имен заговорщиков, и она действительно служила сестрой милосердия в 1915 году. Но вернемся к процессу получения доказательной базы для того, чтобы выдвинуть обвинение против соучастников преступления. При допросе подполковника Попеля всплыл интереснейший инцидент, имевший место еще 17 декабря на Гороховой 64. Вот только почему Попель не зафиксировал его в своем рапорте. Представление. В дополнение к представлению моему от 24 сего января за номером 86, имею честь донести вашему превосходительству, что 24 сего января по делу об убийстве крестьянина Григория Распутина судебным следователем по важным делам Ставровским был допрошен в качестве свидетеля подполковник отдельного корпуса жандармов Иван Попель, который показал, что 17 декабря минувшего года он получил от начальника охранного отделения распоряжение отправиться на квартиру Распутина и опросить там какого-то офицера, который по заявлению в охранное отделение дочерей Распутина неоднократно являлся к ним на квартиру в нетрезвом состоянии и говорил, что ему известны лица, убившие Распутина. В то время, по словам Попеля, еще никому не было известно о смерти последнего. Явившись на квартиру Распутина, Попель названного офицера там не застал, и больше он не появлялся. К изложенному подполковник Попель добавил, что ему неизвестно, кто присутствовал на вечеринке у князя Юсупова 16-го минувшего декабря, а также и то, кем и где был убит Распутин. Подписано 25 января 1917 года, номер 92. Вот она, главная зацепка в этой истории. Разгадка убийства как никогда близка. Достаточно лишь установить личность офицера, приходившего на квартиру Распутина 17 декабря, и дело раскрыто.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Ложный след. Глава 7. Итак. 17 декабря среди посетителей квартиры Распутина был некий пьяный офицер, который утверждал, что Григорий Ефимович убит, и имена убийц ему известны. Неудивительно, что домочадцы приняли его за сумасшедшего. Дочь потерпевшего Матрёна Распутина на повторном допросе 31 января 1917 года подтвердила, на квартиру действительно несколько раз заходил какой-то офицер, бывший в нетрезвом состоянии, и заявлял, что ему известно, будто Григорий Распутин убит в ресторане «Медведь», а труп его увезен в направлении к Царскому селу. Этому заявлению никто значения не придал, и его попросили удалиться. Фамилия офицера должна быть известна знакомому офицеру Георгию Евгеньевичу Эльвингрену, проживающему по Троицкой улице в доме номер 15, бывшему в указанный день в квартире Распутиных, и при появлении пьяного офицера, здоровавшимся с ним, как со знакомым. На следующий же день, 1 января, был допрошен поручик запаса гвардейской кавалерии Георгий Эльвингрен, который показал, 17 декабря минувшего года, когда он находился на квартире Распутиных, туда явился офицер в нетрезвом состоянии, пожелавший по секрету переговорить с дочерью Распутина Матрёной. Последняя пригласила его в приемную, где он заявил ей, что он приехал из ресторана «Медведь», получив сведения об убийстве Распутина. Однако поведение явившегося офицера было настолько непристойно, что семья Распутина обратилась к нему, Эльвингрену, с просьбой удалить его из квартиры. Выйдя в приемную к названному офицеру, Эльвингрен узнал в нем прапорщика, приходившего около месяца тому назад на прием к Распутину, просить защиты ввиду угрожавшему ему наказания за скандал, произведенный им в нетрезвом виде в Москве. Встретившись тогда у Распутина с ним, Эльвингреном, названный прапорщик отрекомендовался ему Карелиным, служившим в полку, расквартированном где-то близ Москвы. С такими скудными исходными данными разыскивать прапорщика Карелина, которого к моменту допроса Эльвингрена могли отправить на фронт, не представлялось возможным. Но стоит ли вообще верить словам Эльвингрена о личности этого офицера? Почему Эльвингрен, не дождавшись Попеля, выпроводил такого важного свидетеля? Откуда у начальника охранного отделения появилась информация о пьяном офицере? Могло ли быть так, что Матрёна позвонила в полицию, а Эльвингрен в это время спровадил Карелина, чтобы замести следы? Впоследствии выяснилось, что заговорщики действительно встретились в ресторане «Медведь». Так может, таинственный офицер подслушал их разговор, о чем и поспешил рассказать семье убитого? Давайте рассмотрим эту версию под микроскопом. Кто такой поручик запаса Георгий Эльвингрен? И как он оказался в квартире Распутина? Карельский восточно-финляндский род Эльвингренов впервые упоминается в 17 веке в связи с основателем рода, офицером шведской армии Эноком Эльвингреном. Его потомок, Юрье или Георгий, родился в 1889 году в городе Фридрихсгаме, Хамина. Детство провел в Ладожской Карелии, в 14 лет стал курсантом морского кадетского корпуса. Стипендию ему платило Великое княжество Финляндское. Вот что записано в одной из его характеристик. Характера живого, шаловливого, с товарищами ссорится, мало чистоплотен, мало откровенный, мало правдивый, хитрый, казенное имущество не бережет. Очень часто нарушает правила корпуса, к взысканиям относится озлобленно. В итоге Георгий окончил не морской, а Александровский кадетский корпус, а еще через два года Николаевское кавалерийское училище. В 1910 году Эльвингрен в чине корнета прибыл в Гатчину для службы в кирасирском полку. Князь Владимир Сергеевич Трубецкой в записках кирасира описал, как в одном полку активно занимались гимнастикой, пешим строем, вольтежированием, фехтованием и стрельбой в тире. И более всех преуспел в этом молодой и акробатически ловкий чернявенький корнет Эльвингрен, финн по происхождению, кумир всех гатчинских гимназисток. В 1913 году Эльвингрен вышел в запас по причине финансовых затруднений. Служба в таком элитном полку, как гатчинский кирасирский, обходилась недешево. Но благодаря этой службе Георгий Евгеньевич познакомился со сливками светского общества, включая Феликса Феликсовича Юсупова. Когда началась война, Эльвингрен вернулся в армию, храбро воевал, был ранен, после чего лечился в лазарете Царского села, который патронировала императрица Александра Федоровна. 25 мая 1916 года Эльвингрен получил орден Святого Георгия 4 степени за то, что 21 февраля 1915 года в период февральских боев Ковенского отряда проник в тыл неприятеля и, ежеминутно рискуя жизнью, вел наблюдение и давал ценные сведения о действиях противника, разрушая при этом неприятельские телеграфные и телефонные провода, чем принес весьма существенную пользу и способствовал успешным действиям наших войск. То есть, говоря простыми словами, он получил награду за блестящую разведывательно-диверсионную деятельность в тылу врага. По официальной версии, с 1916 года поручик Эльвингрен служил адъютантом при командире 3-го армейского корпуса. Тогда каким образом он мог попасть к Распутину? Еще раз перечитываем вышеупомянутое описание заслуг Эльвингрена на фронте, а также характеристику, данную князем Трубецким. Георгий Евгеньевич по всем параметрам подходил к разведывательной деятельности не только в тылу врага, но и в Петрограде, который к 1916 году стал столицей всех разведок мира в борьбе за новый миропорядок. В частности, он был знаком с прототипом Джеймса Бонда, агентом МИ-6 Сиднеем Райли, урожденным Зигмундом Розенблюмом, который помимо шпионской деятельности не брезговал ловить рыбку в мутной водице, занимаясь предпринимательством в предреволюционном Петрограде. Но и Распутин был не так прост. Стоя на первой линии защиты царской семьи, он собирал важную инсайдерскую информацию от своих посетителей о реальном положении дел в стране, чтобы предотвратить возможные угрозы. Среди посетителей старца в большинстве своем были жены и дочери статских советников и военных разного ранга, которые приходили к нему в том числе и за советами по разрешению неурядиц, происходивших в семье по причине проблем мужей на работе. Разведывательная деятельность была очень хорошо развита в царской России, и о наличии шпионов всех мастей в Петрограде отлично знали. Так именно Распутин, узнав о настроениях в царском окружении, посоветовал Николаю II в августе 1915 года, когда русская армия начала великое отступление из Польши и Галиции, отстранить от должности верховного главнокомандующего Николая Николаевича Романова, внука Николая I, и отправить его руководить Кавказским фронтом, в чем тот, надо отметить, преуспел. Чтобы вернуть контроль над ситуацией на военном поле действий и не допустить госпереворота, Григорий Ефимович порекомендовал царю, конечно, через Александру Федоровну, самому занять место верховного главнокомандующего. Распутин не раз путал геополитические карты. За это некоторые члены императорской фамилии его недолюбливали. А были и те, кто откровенно ненавидел, а императрицу и вовсе называл не иначе, как гессенской мухой. Находились и желающие заменить собой слабовольного Ники, чтобы спасти монархию. После покушения 1914 года, о нем речь впереди, к Распутину приставили наблюдение и охрану. Но, учитывая опасную обстановку, сложившуюся к 1916-му, усилили ее еще одной тайной, о которой не знали в системе МВД. В ее состав попал Георгий Эрвингрен, а также неудавшийся жених Матрены Семен Пхакадзе. Эрвингрен и Пхакадзе проживали по одному и тому же адресу на Троицкой улице. Как мы уже знаем, 15 декабря Пхакадзе попытался покончить жизнь самоубийством из-за отказа Распутина выдать за него свою дочь. Будучи в подпитии, он вытащил пистолет и грозился застрелиться. Однако Эрвингрен успел перехватить у него оружие и на следующий день оставался с Пхакадзе, чтобы тот не повторил очередной попытки свести счеты с жизнью. Таким образом, 16 декабря первая линия защиты царской семьи сама оказалась без защиты. Впоследствии Матрена не смогла простить жениху то, что он фактически шантажировал ее отца угрозой самоубийства и по факту оставил его без охраны. Ведь Эрвингрен был самым опытным из тройки тайной охранки. И именно он, как выяснилось, сообщил о пьяном офицере в охранную полицию. Однако, чтобы не выдавать истинных причин своего присутствия в доме Распутина, был вынужден выпроводить данного типа до того, как прибыл полковник Поппель.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Ложный след. Глава 7. И охранной полиции, и разведке было известно о готовящемся покушении на Распутина. Как впоследствии выяснилось, об этом знали и в Госдуме, в частности, Пуришкевич делился планами заговорщиков с Милюковым. Это подтверждено в его мемуарах. Другое дело, что заговорщики не подозревали, что старец подстраховался, рассказал о поездке нескольким людям и удостоверился в том, что домочадцы видели, как он уходит с Юсуповым. Возможно, в роковую ночь Распутин решился поехать с Феликсом Феликсовичем чтобы пойти с заговорщиками на переговоры. Ведь он не случайно сказал Марии Головиной, что когда станет известно, куда он поедет, его там уже не найдут. О том, что Юсупов причастен к убийству Распутина, к тому моменту знали все члены царской семьи. Однако требовалось выявить его соучастников и узнать мотивы заговорщиков. Следователь Ставровский отправляется в родовое имение Юсуповых в село Ракитное, куда сослали под домашний арест Феликса Феликсовича, и еще раз допрашивает того с пристрастием. Прокуратура Петроградской судебной палаты. Рапорт. «Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что при допросе 5 сего февраля в имении Ракитное Курской губернии судебным следователем Петроградского окружного суда по важным делам Ставровским по делу об убийстве крестьянина Григория Распутина в качестве свидетеля князя Юсупова, графа Сумарокова Эльстона, с соблюдением статьи 722 Устава уголовного суда, названный свидетель заявил, что он признает протокол, составленный на основании его объяснений генералом Поповым и им князем Юсуповым подписанный, исчерпывающим и окончательным, между прочим, и потому, что содержание его было доложено государю-императору, и на основании этого протокола он, свидетель, был подвергнут высылке из Петрограда. Поэтому он категорически отказывается давать показания об обстоятельствах, записанных в протоколе генерала Попова. Дав, тем не менее, затем объяснение, свидетель из лиц, участвовавших в вечеринке у него в доме в ночь на 17 декабря, никого назвать не пожелал, кроме великого князя Дмитрия Павловича и члена Государственной Думы Пуришкевича. Кроме того, князь Юсупов пояснил, что в числе гостей у него действительно был офицер одного из стрелковых полков Сергей Михайлович Сухотин. По словам свидетеля, он, будучи занят чем-то другим, совершенно не слышал разговора Пуришкевича с позванным в дом городовым. Отрицая убийство в его доме Распутина, князь Юсупов заявил, что в садике его дома под номером 92 великим князем Дмитрием Павловичем была убита принадлежавшая ему Юсупову собака. Допрошенный также в качестве свидетеля денщик отца князя Юсупова Иван Нефедов показал, что он гостей, бывших на вечеринке, не видел и знает только и то с чужих слов, что среди них был великий князь Дмитрий Павлович. Найдя при выходе из садика номер 92 убитую собаку, он по приказанию князя Юсупова снес ее в сад при доме номер 94. Причем труп собаки он пронес через маленькую одностворчатую дверь, ведущую из садика дома номер 92, в столовую и кабинет князя, и через столовую в коридор, а затем в сад дома номер 94. В столовой в это время никого не было, так как гости все тогда уже разошлись. Сведения о результатах исследования следов крови, найденных на упомянутой маленькой одностворчатой двери, судебным следователем, пока еще не получено. Исполняющий делами прокурора судебной палаты Н. Громов. Стоит пояснить, откуда в деле появляется подробный рассказ о действиях с убитой собакой. Дело в том, что за 25 дней до того, как повторно допросить Юсупова, Ставровский самолично осмотрел особняк на Мойке, где обнаружил немало интересных деталей. В дополнение к представлению моему от 11 сего января 1917 года произведен осмотр особняка князя Юсупова, расположенного по набережной реки Мойки под номером 94. Означенным осмотром установлено, что помещение, в котором по указанию свидетеля Бужинского в ночь на 17 минувшего декабря молодой князь Юсупов принимал гостей, состояла из двух комнат – кабинета и столовой. Последняя расположена в подвальном этаже и соединяется с кабинетом, находящимся на первом этаже узкой лестницей, имеющей посередине небольшую площадку с маленькой одностворчатой дверью, выходящей в открытый двор особняка. При осмотре указанного помещения ничего существенного для дела обнаружено не было. Однако следственную властью обращено внимание – на имевшиеся на внутренней стороне упомянутой двери брызги, по-видимому, крови, в виде небольших, круглой формы красно-бурых пятен, а также на свежую краску простенков, между которыми помещается эта дверь. Для определения вещества обозначенных пятен последние были частью с двери соскоблены, частью же вывезены вместе с деревом и приобщены к протоколу осмотра для химического их анализа. Следователь Ставровский явно не поверил словам князя Юсупова, прикрепив к делу вещественные доказательства. Да и стоило ли тащить убитую во дворе собаку через дом, когда куда проще было бы просто закопать ее во дворе? Разве не жалко двери пачкать? Да и почему Юсупов с такой легкостью воспринял новость о том, что его друг, великий князь Дмитрий Павлович, пристрелил по пьяни дворняжку, принадлежавшего ему домашнего питомца, между прочим? Юсупов явно паниковал, из-за чего, как мы видим по показаниям свидетелей, в первые же часы после убийства наделал много глупостей. Поняв, что все идет не по плану, он, по сути, сдал члена императорской семьи, чтобы отвести удар от себя. Великого князя не имели права опрашивать. Это мог сделать только глава императорского дома. Вот Юсупов и прикрылся великим князем Дмитрием Павловичем как щитом, как только запахло жареным. Этот факт подтвердил в своих показаниях петроградский градоначальник генерал-майор Александр Балк, к которому Феликс Феликсович приехал 17 декабря за советом, как поступить ему в создавшейся обстановке вокруг исчезновения Распутина, нахождение которого у него считали вероятным. По словам Феликса Феликсовича, более всего его беспокоило, как отнесутся к пирушке с дамами родные его жены и его самого. То есть, с одной стороны, он не хотел придавать вечеринку огласке, чтобы не скомпрометировать гостей, а с другой – использовал для подтверждения своего алиби одного из них, действующего члена Госдумы Владимира Митрофановича Пуришкевича. По сути, Юсупов подставил Пуришкевича, а потом еще и попытался подставить градоначальника Балка, но в случае с последним он явно недооценил свои силы. Юсупов пожелал выяснить у градоначальника, нет ли препятствий к его выезду из Петрограда в Крым, где тогда находилась его жена. Однако в полномочия генерала не входило разрешение на выезд подозреваемого из города на военном положении, поэтому он посоветовал князю Юсупову обратиться непосредственно к министру юстиции. В выезде Феликсу Феликсовичу было отказано. Это стало своеобразным сигналом. Князь может входить в список подозреваемых. Тем не менее, он оказался в куда более выгодном положении, ожидая судебного разбирательства в комфорте, под домашним арестом, нежели отец двоих детей Владимир Пуришкевич, которого задержали. Протокол. 1917 года, 10 февраля, судебный следователь по важнейшим делам Петроградского окружного суда Ставровский в камере своей допрашивал соблюдение 443 статьи свидетеля, который показал. Я, Пуришкевич Владимир Митрофанович, 46 лет, православный, действительный статский советник, член Государственной Думы, живу в Петрограде, по Шпалерной улице, дом номер 39, квартира 9. Вечером 16 декабря минувшего года я находился в гостях у молодого князя Феликса Феликсовича Юсупа, графа Сумарокова Эльстона, в его доме под номером 94 по набережной реки Мойки. Кроме меня там было еще несколько человек, с которыми меня познакомили. Но при представлении фамилии я не расслышал. Когда я ушел с этой вечеринки, в точности не помню, но утверждаю, что не засиделся, так как на 17 число утром мною были приглашены осматривать вверенный мне поезд Красного Креста члены Государственной Думы, которым я его и показывал 17 числа в 9 часов утра, давая объяснение, и в тот же день вечером уехал на фронт, побывав перед отъездом в канцелярии верховного начальника санитарной части принца Альденбургского и в Красном Кресте у управляющего делами этого креста Анатолия Даниловича Чеманского, получив в обоих местах недостававшие медикаменты. Во время вечеринки все мы были в веселом настроении, пили вино. На ваш вопрос, следователь, был ли во время вечеринки приглашен в кабинет молодого князя Юсупова городовой и разговаривал ли я с ним, отвечаю, что не помню этого. Ни на этой вечеринке, ни вообще никогда Распутина я не видел. Об убийстве Распутина я узнал из газет, и никаких других сведений у меня об этом нет. На ваш вопрос, следователь, слышал ли я выстрелы во время вечеринки, отвечаю, что не помню. Подлинник с надлежащими подписями верен. Исполняющий делами прокурора Петроградской судебной палаты Н. Громов. Как видно из протокола допроса Пуришкевича, он, как и другие фигуранты, решили идти в отказ.
Страсти по Распутину.